Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Я решила позвать к себе в студию замечательных врачей-педиатров. Одного из государственного медицинского центра, а другого из частного коммерческого центра, чтобы выяснить, почему в России такая высокая младенческая смертность. Страшные цифры я приводила в одной из своих прошлых передач. Лишь напомню, что в Республике Тыва, например, младенческая смертность такая же, как в Эквадоре. И в процессе нашей предварительной беседы оказалось, что за проблемами младенческой смертности скрываются еще большие проблемы во всей системе педиатрической помощи в России. Причем как в государственной, так и в частной. Так что же это за проблемы? Я представляю моих сегодняшних гостей. Это Елена Кишищан, профессор, доктор медицинских наук, эксперт Всемирной организации здравоохранения и врач Федерального государственного учреждения Института педиатрии и детской хирургии.
Я представляю абсолютно государственную медицину. То есть я совершенно государственный человек.
А также с нами тут в студии Наталья Белова, тоже профессор, доктор медицинских наук, заведующая педиатрическим отделением Европейского медицинского центра в Москве.
У меня много иностранцев среди пациентов, и поэтому...
Да, у меня простой несчастный люд, который имеет те же самые проблемы.
Какие, собственно говоря, проблемы? Поймем, что за проблемы?
Ну, давайте мы тогда разделим все эти проблемы на две части. Первая проблема – это проблема младенческой смертности. Вторая проблема – это общепедиатрические проблемы, которые существуют в нашей стране. Начну давайте со здоровых. Так проще, да, это будут общепедиатрические проблемы. Я бы сказала, что здесь есть два компонента, которые очень тесно связаны между собой. Первый из этих компонентов – это то, что мы все время стремимся уменьшить младенческую смертность. И за счет этого, к сожалению, и в образовании, и в общей системе медицинского обслуживания страх – недооценить, недолечить больше, чем естественное желание помочь, уменьшить лечение и взять на себя ответственность. Это, к сожалению, за многие годы все-таки прошло уже практически 25 лет, в общем-то, ситуации, которую мы имеем. Надо сказать, что она и до 25 лет была точно такая же. Все время нарастающая вот эта ситуация, она связана была с тем, что выйти на какие-то хорошие рамки сокращение младенческой смертности было невозможно. В нашей стране педиатров ругают только за одно. За вот эту это ругают не педиатров, это на всех уровнях административного значения. И Минздраве занимаются этой проблемой в основном, потому что она определяет уровень страны.
А она высокая, младенческая смертность?
У нас она высокая, младенческая смертность. Она имеет, естественно, региональные отличия, но в целом по стране она высокая. И здесь колоссальный компонент имеет социальное значение, безусловно, который сейчас я не буду рассматривать. Естественно, малое финансирование влечет за собой малое оборудование и, соответственно, малое умение врачей на нем работать. Это одна сторона. И вторая сторона – это вот это, не дай бог, лучше мы будем больше лечить и ставить больше диагнозов, чем мы что-то пропустим. Этот посыл, он на самом деле страшен, потому что он ведет к полному непрофессионализму. Когда тебе, в принципе, не нужно ни за что отвечать, легче назначить лечение, не думая о том, что будет завтра, и мы к этому в абсолютном своем большинстве приучили родителей.
Я просто хотела добавить к этому,
Наталья
что
Александровна.
Педиатрия есть некоторое отличие от так называемой взрослой медицины, которая в основном связана с тем, что ребенок по умолчанию вообще-то здоров. И мы не должны ожидать у него огромного количества болезней. Но отличить доктора хорошего от доктора не очень грамотного родителю очень сложно. И он скорее склонен верить врачу, который будет назначать ему огромное количество обследований и огромное количество препаратов. И в этой ситуации очень трудно доказать, что уменьшение количества ненужных обследований, ненужных препаратов приносит пользу ребенку. Так получилось, что первый раз особенности нашей российской педиатрии стали известны за рубежом, когда дети стали попадать за границу в результате международного усыновления. И российские медицинские диагнозы таким образом эмигрировали за границу. Мы стали получать огромное количество вопросов от наших коллег за рубежом, что же случилось, что же такое, собственно да? говоря, с детской популяцией в России. И канадский медицинский атташе, с которым вот мне приходится работать с детьми, которые усыновляются в Канаду, задал мне вопрос, как получилось, что русские вообще полетели в космос и так вообще успешны в области балета, если у них у всех поголовно перинатальная энцефалопатия, гипертензионный гидроцефальный синдром и уж обязательно дисбактериоз.
Кстати, я даже думаю, что в некоторой степени выгоде для страны объявлять, что невероятно больное детское население, при этом делать такую как бы крен не на его оздоровление, естественным путем, а на его лечение. В какой-то степени это было, к сожалению, выгодно. Большая часть родителей, в принципе, вот эту тройку, которую только что сказала Наталья Александровна, тройку диагнозов, вообще воспринимают как естественное состояние. То есть ребенок родился, он сразу априори больной и имеет некий набор. На самом деле, самый большой профессионализм педиатра, посмотрев на ребенка, сказать, что он здоров, и не взять на себя ответственность, его не лечить, даже если есть пограничное состояние, потому что ребенок чаще выходит лучше сам, чем при помощи препаратов, которые неизвестно как действуют. Но в общем смысле иногда бывает для врача выгоднее назначить лечение, и он как бы застрахован, он это сделал, вот, пожалуйста, вам доказательство, что он это сделал, он вроде как старался. И таким образом у него нет необходимости четко разграничивать, патология ли это истинная, или это не патология, он перестает вообще видеть ребенка, он видит просто как бы, ну, набор таких диагнозов.
А можно я со стороны родителя да, спрошу? Все-таки, а что же делать вот этому несчастному родителю? Ведь у него недостаточно знаний, чтобы отличить профессионального врача от непрофессионального врача. Особенно, если врач очень уверен в себе. Особенно, если он сыпет термин. Вот вы несколько диагнозов сказали, мне уже поплохело как родителю, понимаете, да? А как вот действовать родителю вот в данной ситуации?
На самом деле это катастрофа.
Очень сложный вопрос.
И вот в основном ко мне приходят, все-таки в институт педиатрии не приходят так просто, как в поликлинику. И вот в основном ко мне, когда приходят, по большей части, это приходят расстроенные родители. Психологически эти родители уже не занимаются детьми. Они ищут врачей, они пытаются ходить по разным центрам, вместо того, чтобы получать от этого удовольствие. И само материнство и превращается неизвестно во что. Это в огромном количестве случаев. Я хочу сказать, что 3/4 моей работы состоит не в том, чтобы лечить по-настоящему тяжелых детей, я занимаюсь недоношенными детьми, а чтобы снимать диагнозы у здоровых, прекрасных детей, которые могли бы быть еще прекраснее, если бы родители все время не воспринимали его больным и не лечили бы его, а... Ну, занимались, не знаю, уходом, физическим развитием. Считаю свою профессию, например, я и горжусь. Я умею, у меня такая специальность, посмотреть ребенка в целом. Я вот считаю, что самая интересная часть педиатрии – это поликлиническая служба. У нас все отмахиваются от нее, а на самом деле видеть, как ребенок растет, и отвечать. Вот ты сегодня не назначила ему антибиотик? Вот он вот так переболел. И я знаю, в следующий раз я могу ему ничего не делать. Он будет болеть вот так, а этот будет болеть вот так. Но через 3-4 года я увижу, как это, во что это все вылилось, как он вырос. И это даст мне самый лучший опыт на самом деле.
Так много лет занимаясь вот этой любимой нами работой и вот этой амбулаторной педиатрией, которую я тоже очень люблю и по той же причине. У меня, правда, есть еще одно удовольствие, когда мы можем класть детей, которых наблюдаем в стационар там же. То есть мы знаем, чем конкретно болеет этот ребенок, и мы более или менее как его лечить. К сожалению, это мало тиражируемо в государственной медицине, просто технически это сложно. Родители прекрасно воспринимают диагноз здоров, если с ними разговаривать. Потому что педиатрия – это общение с родителями, это объяснение того, как должен развиваться ребенок, что его ждет в дальнейшем, какие болезни ему положено перенести по возрасту.
На это, к сожалению, в нашей системе нет времени, потому что очень мало времени отводится на... У нас большие потоки в поликлинической службе. При той системе, которая сейчас есть, когда нужно там осмотр происходит каждый месяц, это вообще нереально, слишком часто. Для профилактических приемов, когда у родителей нет жалоб, каждый месяц осматривать детей, это слишком большая нагрузка получается на врача, неразумная на самом деле, и он не успевает рассказать то, что надо в конкретные сроки. Это все системные такие вопросы. в системном плане, который требует больших преобразований, которые на сегодняшний день прям назрели в педиатрии. То, что еще пройдет немного времени, наши родители станут грамотнее, чем мы.
Я просто конкретный пример хочу привести. Давай. Обратились знакомые. У ребенка серьезная проблема, у него есть тяжелый дефект обмена. Когда стали выяснять, в чем дело, оказалось, что был доктор дома, и ребенку был поставлен диагноз врожденного дефицита селена, цинка и еще каких-то тяжелых металлов в двухмесячном возрасте. Но я просто не буду комментировать эти диагнозы, они не существуют, но ребенку были назначены препараты вот этих цинка, селена и еще чего-то в токсических дозах. Родители, достаточно грамотные люди, усомнились в целесообразности и связались, ну, со знакомыми в Америке, которые уже в свою очередь связались со мной. Мы посмотрели ребенка, это оказалась чудная, абсолютно здоровая девочка. И диагноз был поставлен потому, что у нее, ну, немножко вытерся затылочек, что является абсолютной нормой для детей в этом возрасте. Родители были настолько, ну, скажем так, возмущены действиями вот доктора, что попросили каким-то образом его найти, с ним связаться и как-то предохранить других пациентов. И мы набрали его данные в интернете. И вы себе не представляете, какое огромное количество положительных отзывов мы там увидели, что, слава богу, доктор спас ребенка от тяжелейшего дефицита селена и цинка. То есть в этой ситуации бедные родители не очень понимают, что, слава богу, что ребенок, в общем, ну, не пострадал от этих препаратов. Они считают, что если бы они их не давали, случилось бы самое страшное. Дети, к счастью, саморегулирующиеся системы, они довольно легко выплывают из таких ситуаций благодаря своим просто возрастным особенностям. Но доказать чего-то в этой ситуации мы не можем и объяснить вред, который приносят такие, в общем, специалисты, мы тоже не можем.
Наталья Александровна, а можно ли таких специалистов именно привлечь к ответственности? Потому
нет.
Что... Почему?
Вот в том-то и дело, я потому и привожу этот пример. Нету четко прописанных стандартов ведения детей. Тут, может быть, Елена Соломонова скажет лучше.
Но мне кажется, вот... что насчет этого доктора тут есть очень сложная вещь. Тут наверняка это была частная консультация, незарегистрированная, да? То есть это вообще ничем не...
Но это очень распространено сейчас.
В нашей стране очень распространено. Она вся незарегистрированная.
Понимаете, доказать вред ребенку – это... сложная история. У нас это тоже отдельная тема. Это защита пациентов от таких врачей. В педиатрии вообще очень сложно доказать вред от ненужных препаратов. К нам, как правило, попадают дети, так же, как и Елена Соломоновна, которые с рождения получают колоссальное количество препаратов. И в результате мы действительно имеем больного ребенка, только он болен не из-за того, что у него врождённая патология, которой я занимаюсь всю жизнь, а из-за того, что методом смены бесконечных ненужных лекарств из здорового человека, который просто нуждался в каком-то времени для становления, ну, собственной флоры. Может быть, Елена Соломонова немножко расскажет об этом, так как она всю жизнь этим занимается тоже. Для каждого ребенка существуют свои сроки развития, и они индивидуальны, и иногда нужно какое-то терпение, какое-то внимание, чтобы ребенок дозрел. Ему для этого не нужны лекарства, ему нужна, как правило, материнская любовь и грудное вскармливание, и, собственно говоря, это все. И мы получаем детей, которые уже намыкались по врачам и, допустим, не попали к Елене Соломоновне, а попали там к частным практикующим врачам или еще к другим, там, не знаю, кому, и уже отчаялись, в кавычках, спасти ребенка, они очень узнаваемы, эти родители, потому что у них в глазах тревога, они практически не смотрят, и это очень характерно, они не смотрят на своего ребенка, они смотрят на врача. Они уже столько прошли врачей, что они уже потеряли вот в этом потоке диагнозов и лекарств, они, собственно, потеряли свое родительское чувство. Мы находимся в одинаковой абсолютной ситуации.
При том, что у вас абсолютно разная аудитория.
Аудитория в результате кстати, у нас во многом совпадает.
Вот вы часто работали все-таки в таких вот зарубежных клиниках, да? Угу. И поэтому, а не может ли так быть, что врачи не столько из-за того, чтобы самим перестраховаться, делают эти диагнозы, а ведь может быть еще ситуация, при которой ставят диагнозы для того, чтобы, ну, вот пройти дополнительное обследование родителям, если это, особенно если это платные обследования. Есть такие случаи недобросовестные? И что делать в этой ситуации?
Вы знаете, я, честно сказать, при том, что я довольно давно работаю в коммерческой структуре, хотя до этого много лет работала в государственной, больше 20 лет, я не думаю, что это делается ради денег. Скорее всего, это делается потому, что вообще в нашей педиатрии это принято.
Я вот тоже как бы готова поддержать Наталью Александровну. Многое – это просто, ну, такая как бы привычная система. Я хочу остановиться на двух моментах. Первое. Когда создавалась педиатрическая служба, профессором Спиранским, выдающимся врачом, школу которого мы сейчас абсолютно вот с Натальей Александровной вдвоем придерживаемся полностью, у нас были детские консультации. И смысл этого совершенно другой. Детская консультация не призвана на самом, в своем слове, потому что мама приходит, ну, грубо говоря, в поликлинику не с больным ребенком, а со своим незнанием, что с ним происходит. Он не обязательно больной. Наша сегодняшняя система поликлинического обслуживания, собственно говоря, ведет оплату по больному ребенку. Как здоровый ребенок, он выходит из этой рамки. И это тоже один из моментов административного контроля. Это первое. А второе. Вот у нас прекрасная, очень такая прогрессивная система диспансерного осмотра. Если бы этот диспансерный осмотр был призван формировать здоровье, ну разве это плохо, если ребенку там в 3 месяца делается УЗИ тазобедренных суставов и всем без исключения, в отличие между от западной, где, конечно, это дорогое исследование и не делают только тем, кому это показано, но мы считаем, что мы богатая страна, мы это можем, хотя не совсем может быть и так, мы это делаем. Но к чему это приводит? Что количество дисплазий разительно выросло, половина из которых не требует лечения порками или специальными какими-то методами, а требует дозревания этого ребенка и просто сроков, других сроков осмотра. Мы имеем абсолютно нормальную клинику, и вдруг ставится диагноз дисплазия первой степени. Вот родители уже начинают активно заниматься этим вопросом. Дальше. Разве плохо, что должны всех детей осмотреть невролог? С одной стороны, неплохо, если бы этот невролог не хотел ставить диагнозы. Иногда это даже не диагнозы. Иногда просто думаешь, да, он правильно совершенно посмотрел ребенка, да, у него должно быть в это время именно это.
Скажем, гипертонус в первый месяц.
Или мышечное дистония, чуть ли не должно быть в первый месяц. Так должно быть. Вместо того, чтобы он оценивал уровень развития, показывал маме, что должен, каким должен становиться ее ребенок и так далее, получается, что дублирование этих функций на самом деле не приводит ни к чему хорошему, а только к огромной не только гипердиагностике, но и полипрогнозии. То есть количество лекарств, которые каждый врач назначает. Вот, представляете, звонит мамашка и говорит, мамочка, и говорит, мне нужно записаться к гастроэнтерологу. А что такое? У меня у ребенка 2 месяца периодический зеленый стул. Зачем же вам гастроэнтеролог, если это норма? У ребенка 2 месяца должен быть периодический зеленый стул. У него идет формирование функции. Вообще зелень стула является абсолютно непоказательным моментом.
Значит, я не сказала об этом.
Но она хочет врача-гастроэнтеролога. Гастроэнтеролог призван совершенно другим заниматься. В нашем сознании все это перенесено из взрослой медицины. То есть, если тебе кажется, что это по кишечнику, должен быть такой врач. Вот она приходит к гастроэнтерологу. Гастроэнтеролог смотрит его, да, зеленый стул. Ну, давайте, наверное, дисбактериоз. Ну, давайте полечим вот этим, вот этим, вот этим и вот этим. Он, в принципе, и не знает, а что было с этим ребенком вчера, ну, грубо говоря, как он спал, и как часто это все происходит. И то, что касается всего ребенка в целом, поскольку вот ребенок этого первого года жизни, это как бы целая такая масса.
Более того, извините, что перебиваю, он и мама тоже, в общем, являются одним целым, да, и, как правило, узкие специалисты, к которым наши родители уже привыкли обращаться. Я просто настолько поддерживаю этот пример и хочу подчеркнуть, что это ситуация, с которой должен обязательно разбираться именно педиатр, который выяснит, что ест мама, как она спит, как она общается с ребенком, и в конце концов, как она его прикладывает к груди, как он захватывает грудь. Обычно специалист не будет отвечать на этот вопрос. И то, что мы потеряли на сегодняшний день, это не хотелось бы это говорить, но очень часто мы просто теряем педиатрическую профессию, потому что педиатры очень много где становятся только координаторами. И, ну, я из медицинской семьи, и, можно сказать, горжусь тем, что являюсь такой медицинской правнучкой Спиранского, потому что моя бабушка была его ученицей. И мне достались пересказы его каких-то высказываний о том, что не научились делать детей, которые не болеют. Дети болеют обязательно. И то же самое говорит очень уважаемый нами профессор Татученко. Пока не научились делать детей, которые не болеют вирусными инфекциями. Их совсем не надо лечить антибиотиками. Пока не научились делать детей, у которых кишечная флора вырастает с первых дней жизни. Им нужно для этого какое-то время. И, собственно говоря, наша замечательная профессия состоит очень во многом в разговорах о том, что родителям привалило большое счастье, что у них родился здоровый ребенок. И если у них родился больной ребенок, то наша задача – объяснить им, как мы можем ему помочь в этой ситуации отправить к специалистам. А вот это вот направление к специалистам здоровых детей с постановкой вот этих множественных диагнозов в итоге очень часто, к сожалению, приводит к тому, что, ну, вот кричат «волки-волки», когда действительно волки, то диагноз в итоге не ставится. Когда действительно речь идет о перинатальной энцефалопатии, то есть о формирующемся ДЦП или генетической патологии, очень часто за потоком специалистов теряется сама проблема.
О профессии педиатра и о системных ошибках в российской педиатрии я беседовала с профессором Института педиатрии и детской хирургии Минсоцздравразвития Еленой Кишищан и заведующей педиатрическим отделением Европейского медицинского центра Натальей Беловой. Интернет-ресурсы могут повысить информированность общества. Главное, чтобы они создавались людьми грамотными, знающими или хотя бы вникающими в суть проблемы, о которой пишут. Правозащитное сообщество в России находится в похожей ситуации. В интернете крайне мало объективной информации относительно работы правозащитников. Эту ситуацию попытались исправить гражданские активисты. Что из этого вышло, слушайте во второй части программы «Третий сектор» после краткой сводки новостей.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Магадана до Великих Луг и от Нарьян-Мара до Махачкалы в больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 10 часов утра, повтор в воскресенье в 4 и 9 часов утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 18 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Список кандидатов на пост мэра Москвы был согласован с президентом до его публичного оглашения, сообщила журналистам пресс-секретарь Дмитрия Медведева Наталья Тимакова. Сегодня спикер Госдумы Борис Грызлов огласил имена четырех кандидатов, предложенных партией «Единая Россия» на должность московского градоначальника. В списке указаны Игорь Левитин, Сергей Собянин, Валерий Шанцев и Людмила Швецова. В центре Москвы сегодня прошел первый митинг новой оппозиционной коалиции «За Россию без произвола и коррупции», которую возглавляют Михаил Касьянов, Владимир Милов, Борис Немцов и Владимир Рыжков. Более 200 человек спасены с литовского парома, который загорелся сегодня в Балтийском море. По данным корреспондента «Радио Свобода», пассажиры доставлены в портовый город Киль в Германии. Большинство из них граждане России и стран Прибалтики. В Чили спасатели завершили бурение тоннеля, через который на поверхность планируют поднять 33 горняков, блокированных под землей с начала августа. Сейчас инженеры решают, каким образом укрепить тоннель, чтобы по нему беспрепятственно могла двигаться специальная спасательная капсула. Центр избирком Киргизии аннулировал результаты досрочного голосования сотрудников и курсантов Академии МВД на парламентских выборах. Сообщается, что эти результаты были признаны недействительными, так как голосование происходило не по паспортам, а по служебным удостоверениям. Президент Афганистана Хамид Карзай и американский генерал Дэвид Петреус прибыли сегодня в афганскую провинцию Кандагар, где НАТО готовит крупную операцию против боевиков. В Афганистане в результате подрыва военного автомобиля погибли 4 итальянских военнослужащих, еще один получил ранение. Премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган призвал европейских лидеров не затягивать процесс вступления его страны в ЕС. Вы слышали краткие новости на волнах Радио Свобода.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Молодой человек Иван Симочкин увлекся историей правозащитного движения. Решил узнать о нем побольше. Зашел в интернет, и оказалось, что в сети крайне мало информации о работе правозащитников, о демократическом движении в Советском Союзе. Тогда Иван пришел к Людмиле Алексеевой и предложил помочь написать о правозащитниках в Википедию. Что из этого вышло, слушайте в рубрике главы Московской хельсинской группы.
В интернете есть такой свободный проект – Википедия. Это очень важный источник информации для многих, кто пользуется интернетом, по самым разным проблемам. Однако, как нередко случается, правозащитники и вообще активные люди с демократическими взглядами не имеют привычки заниматься продвижением сведений о своей деятельности, о себе. И это очень печально, потому что это ведь не самореклама, это необходимая нашим гражданам информация о том, кто есть кто для их ориентации в современном мире. Но находятся энтузиасты, которые берут на себя эту необходимую обществу работу. Таков мой собеседник Иван Симочкин. Сам он рекомендует себя как гражданский активист, участник демократического движения, потому что он ни в какой организации не состоит. Он, что называется, по велению сердца, стал двигать информацию о правозащитниках, о правозащитном движении в Википедию. Вот об этом моя с ним беседа. Иван, почему вам пришло в голову писать статьи в Википедию о правозащитниках и о правозащитном движении?
Ну, я год назад заинтересовался Википедией. Это было, в общем, довольно случайно. Меня попросили посмотреть, все ли там хорошо написано.
А что такое Википедия?
Википедия – это проект такой свободной энциклопедии, интернет-энциклопедии, которую пишут, в общем-то, все, ну, весь мир фактически. То есть любой человек может принять участие в ее создании, в создании ее статей. Ну, по поводу Википедии есть некоторые скептические воззрения, что если пишет много людей, то это, возможно, не очень компетентная информация. На самом деле это не так, потому что в Википедии есть строгие правила, что информация должна быть подтверждена и проверяема, то есть там отражена только информация реальная. Но самое главное, когда я заинтересовался этим вопросом, я понял, насколько Википедия – это мощный информационный ресурс. Фактически ей пользуются абсолютно все простые граждане, когда им требуется какую-то информацию получить, которая их заинтересует. Также пользуются, я заметил, практически все журналисты, когда им надо сделать какой-то коротенький обзор о теме их статьи. Ссылки на статьи в Википедии занимают всегда первые строки в поисковых системах. В общем-то, это настолько популярный и мощный информационный ресурс. Это его первая, так сказать, положительная черта. А вторая – это что он наиболее доступен, может информацией поделиться любой абсолютно человек компетентный. И очень жаль, что мало уделяется внимания.
Как получилось, что вы сами стали писать в Википедии именно о правозащитниках и о правозащитном движении?
Я интересуюсь вопросами вот демократического движения, вопросами правозащитного движения, истории правозащитного движения. Я обнаружил, что статьи на эти темы практически не развиты в Википедии, очень слабо развиты. Между тем, это настолько важный пласт информации, который, я считаю, должен быть легко доступен всему российскому обществу. Я считаю, это очень важная задача, на которую стоит обратить внимание.
Википедия ведется на русском языке?
Википедия существует на десятках языков мира, в том числе достаточно сильно развитый русский раздел. Но вот именно сегмент демократического движения и гражданского общества, к сожалению, очень плохо отражен. Я считаю, что так случилось по той причине, что люди, которые занимаются активно гражданской деятельностью, правозащитной деятельностью, они, в общем-то, заняты своими реальными делами. сами. Им просто не хватает времени на то, чтобы отразить информацию. А остальные люди, видимо, далеки от этих тем. И получается такой провал, на который надо обратить внимание, его заполнить.
И вы взялись его заполнять?
Да, я взялся, я этим активно занимаюсь уже год. И, естественно, не один я этим занимаюсь. Есть там десяток активистов, которые занимаются этим делом, редакторов Википедии. Но объем этой темы настолько велик, что усилия одного или даже 10, там 20 человек недостаточно.
Вы считаете, что должен быть специальный проект для этого?
Я считаю, что должно быть создан какой-то специальный проект, и даже это, я считаю, мало. Один отдельно взятый проект все равно не сможет охватить. Дело в том, что в России грамотных людей, которые способны отразить информацию, множество. Их только надо заинтересовать, показать им, что это действительно важный ресурс, и люди смогут этим заниматься и самостоятельно, на личной инициативной основе. Ну, вот как я и другие занимаются, допустим. То есть нужно, кроме проекта, который будет этим заниматься, ну, такой, на какой-то полупрофессиональной основе, нужна какая-то и популяризаторская деятельность.
Должен быть создан специальный коллектив, который будет этим заниматься сознанием дела.
Стоит подключить компетентных, действительно высококомпетентных людей, которые этим займутся на постоянной основе.
А какие статьи вы написали в Википедию?
Я добавлял информацию в уже существующие статьи. В основном меня интересуют сейчас, в данный момент, биографии, качественные биографии исторических личностей, вот, правозащитников и диссидентов советского периода. Также наиболее известных правозащитных организаций. О них информации тоже очень мало.
Какие же организации вы считаете наиболее интересными?
Московская и Хельсинкская группа, Мемориал. Множество есть региональных организаций, деятельности которых активно, но также не отражена.
Наверное, о региональных организациях вообще очень мало информации.
О них практически вообще нет информации. Если об известных организациях есть хоть какая-то, то о региональных организациях практически ноль. И об их деятельности, естественно, об их истории, она уже накоплена, я думаю, достаточно, чтобы ее отразить.
А какими источниками вы пользуетесь? Откуда берете материалы для своих статей?
Вообще в Википедии отражается информация исключительно из так называемых авторитетных источников. Есть строгие критерии к отбору информации. Это и периодическая пресса, это и книги, в том числе это и научные труды, это и исторические документы, мемуары, естественно, в первую очередь. Так что, в общем-то, с источниками информации проблемы нет, как таковой. Информации в море, она, в общем-то, достаточно доступна. Проблема именно в том, что это все разрозненное. Вот в чем, собственно, и заключается проблема, что вся информация, она разбросана, разрознена, и она недоступна обычному рядовому пользователю. Да, чтобы ее собрать по какой-то теме, человеку просто это невозможно сделать. А Википедия именно в качестве отправной точки, в которой сосредоточена вся основная информация и перечислены ссылки заинтересованному человеку, куда ему пойти, что ему почитать для более детального изучения этой темы, в качестве такого справочника, именно энциклопедического, Википедия и имеет свой смысл.
Но все-таки в Википедии ошибки встречаются.
Естественно, за информацией следует наблюдать, проверять то, что уже есть, отслеживать, какие вносятся новые какие-то правки другими редакторами Википедии. Проект Википедии технически удобно устроен. Отследить и проверить информацию достаточно несложно. Опять же, только надо этим заниматься.
Какие статьи, на ваш взгляд, нужно в первую очередь разместить в Википедии?
Ну, на мой взгляд, в первую очередь стоит создать несозданные и развить те, что сейчас находится в неудовлетворительном состоянии. Биографии правозащитников и диссидентов советского периода, исторических личностей, это Юрий Орлов и Петр Григоренко, Александр Гинзбург, фамилии можно десятки перечислять.
А сведения о мемориале?
Я могу точно сказать, что это два абзаца обо всем мемориале, и это совершенно недопустимо.
Я с этим полностью согласна тоже. Но Иван прав. у действующих правозащитников, повторяю, нет времени не только делать свою работу, но еще и писать о своих организациях и о себе тем более. Может быть, кто-нибудь из наших слушателей, как Иван, займется этим? Заранее благодарю таких добровольных помощников.
Людмила Алексеева рассказывала о том, как волонтеры помогают правозащитникам в их работе.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик.
Новые технологии стараются использовать на благо общества правозащитники всего мира. Чешский союз слабослышащих вот уже 20 лет защищает права людей с нарушениями слуха. Сейчас его сотрудники работают над новым проектом. Стараются найти способ довести до автоматизма электронный перевод записи устной речи в письменную. Это заметно облегчило бы жизнь глухонемых людей, которые во всем мире чувствуют себя ущемленными. Тему продолжит Мария Плисецкая.
Люди с нарушениями слуха обычно чувствуют себя иностранцами даже в собственной стране. Ведь их основной язык, язык жестов, сильно отличается от обычного разговорного. В Европе существуют специальные сообщества, которые помогают людям с нарушениями слуха. Одно из таких сообществ – Чешский союз слабослышащих. В 2010 году этой организации исполняется 20 лет. Сотрудники союза стараются помогать людям с нарушениями слуха всех возрастов. Они пытаются устранять дискриминацию слабослышащих там, где в этом возникает необходимость – на телевидении, в залах суда, при трудоустройстве. Несмотря на то, что Чешский союз слабослышащих поддерживают на федеральном и региональном уровнях, сотрудники постоянно сталкиваются с бюрократическими сложностями при получении грантов на проекты. Последние годы союзу слабослышащих помогает не только государство, но и частный сектор, например, такие крупные компании, как Vodafone и чешские энергетические системы. Бюджет пополняется также благодаря членским взносам и частным пожертвованиям. Каждый год «Союз» проводит популярный в стране фестиваль «Говорящие руки», на котором можно увидеть работы слабослышащих из Чехии и других государств. Одно из важнейших направлений деятельности организации – перевод с языка и на язык жестов и синхронная письменная запись устной речи. В будущем сотрудники организации очень надеются, что сумеют автоматизировать электронную запись устной речи и ее последующий перевод в письменную речь. Вот уже 18 лет при организации выходит специальный журнал «Союз», благодаря которому люди с нарушениями слуха могут узнавать чешские и международные новости. Сотрудничество с этим изданием начал свою карьеру в Чешском союзе слабослышащих нынешний руководитель пражского отделения организации Мартин Новак. Вот что он рассказывает о себе.
Я немного слышу, использую слуховые аппараты. Они становятся моими посредниками в мире звуков, которые, однако, я различаю нечасто. Например, без чтения по губам я разговор не понимаю. Это навсегда лишает меня возможности услышать звуки природы или пения птиц так, как можете слышать эти звуки вы. Что касается музыки, некоторые звуки я воспринимаю, некоторые нет. Мне нравится спокойная и мелодичная классика, и не нравится быстрая шумная музыка. В молодости я учился играть на фортепиано, пьяный, сегодня могу исполнить в переложении в две руки часть одного из произведений Бетховена. Мне очень нравится эта музыка. Это, конечно, не означает того, что я могу воспринимать музыку точно так же, как ее воспринимают слышащие.
Мартин Новак всю свою жизнь напряженно трудится. Работу в Чешском союзе слабослышащих он совмещает с работой в научно-исследовательском институте водного хозяйства. Он состоит в законодательном комитете по правам слабослышащих и в комиссии по телевизионным субтитрам для слабослышащих. Он регулярно принимает участие во встречах на чешском телевидении и радио, министерствах, а также активно сотрудничает с международными организациями. Коллеги считают, что Мартин похож на героя известной чешской сказки, упорного и трудолюбивого муравья Ферду. Мартин всегда стремится помочь людям, которые к нему обращаются, хотя это бывает и нелегко.
В разных странах разные возможности помогать слабослышащим и разное к ним отношение. Например, у меня есть опыт общения с некоторыми слабослышащими из России. Знаю, как им сложно выехать в другую страну. Порой у них нет даже разрешения на пребывание или срок этого разрешения истек. Иногда нам удается помочь им со сроком. Но как быть с трудоустройством, если они с работодателем не могут понять друг друга?
По словам Новака, в большинстве случаев нужны переводчики, чтобы переводить с обычного разговорного языка на язык жестов. Языки жестов в мире различаются, но люди с нарушениями слуха из разных стран все же могут общаться без особого труда. По крайней мере, при встрече они всегда будут стараться понять друг друга, сделать шаг навстречу. Хочется надеяться на то, что современное общество тоже будет стараться делать шаг навстречу этим людям и поддерживать их.
Мария Плисецкая о жизни людей с нарушениями слуха.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик.
Шаг навстречу со стороны общества и государства давно ждут российские старики. Несмотря на то, что Россия, согласно Конституции, социальное государство, пожилые люди остаются одной из самых незащищенных социальных групп. В Европе давно следуют так называемому «мадридскому плану по старению», в котором четко сказано, как организовывать государственную социальную политику в отношении пожилых людей. Россия этому плану не следует. Вся тяжесть социальной нагрузки ложится на государственные центры социального обслуживания, которые из-за недостатка финансирования в состоянии обслужить чуть больше половины от всех нуждающихся в уходе стариков. Общественных организаций, которые помогают исключительно пожилым людям, в России крайне мало, но даже им государство поддержку не оказывает. С врачом-геронтологом, руководителем Российского фонда «Доброе дело» Эдуардом Корюхиным беседует Ольга Беклемищева.
Эдуард, да. Скажите, пожалуйста, какое место занимает ваш фонд «Доброе дело» вот в этой системе социальной защиты, социального обеспечения?
Мы занимаем нишу, которая называется «Помощь неправительственных организаций в деле вот осуществления геронтологического ухода за пожилыми и старыми людьми». Такие ниши существуют во многих странах, и к этому всегда призывает Организация Объединенных Наций в лице ее главного в этом отношении документа «Мадридского международного плана действий по старению» от 2002 года.
Что значит план по старению?
Ну, мы его называем едва ли не Библией старения. Это золотой стандарт. В нем все указано, как должно, это рекомендации, как должно организовывать социальную политику в отношении пожилых людей в каждой стране. От А до Я.
Эти рекомендации, они сильно отличаются от того, что мы видим вот в российских условиях?
Да, к сожалению, очень сильно. И вы знаете, к сожалению, наша страна одна из немногих, пока я надеюсь, в Европе, которые практически не мониторируют, не реализуют этот план. Видимо, все-таки специфика переходного периода межсистемного, она, безусловно, сказывается. Тем не менее, есть вещи, которые можно и нужно делать, и которые у нас по разным причинам не делают.
Какие же это примеры?
Вы знаете, вот не секрет, что огромным подспорьем правительством является вот в деле ухода за пожилыми являются общественные организации, некоммерческие организации. И вот наш сектор пока несет на себя все бремя, связанное со слабостью нашей отечественной социальной политики в отношении пожилых. И есть вещи, которые можно, ну, относительно легко исправить, сделав наш сектор гораздо более эффективным. Что имеется в виду? Вот годами не создается механизм профильных грантовых конкурсов, ориентированных исключительно на помощь пожилым.
Да,
вот.
У нас как-то традиционно, да. Что надо помогать детям.
Да, а да, совершенно верно. Дисбаланс колоссальный. Никто не против детей, это все, конечно, хорошо понимают. Но такого дисбаланса, как у нас, пожалуй, нет нигде. Все в кучу сейчас смешано. И здесь получается, что и пожилые, и те, кто им помогает, как-то вот дискриминируются по своей сути.
Золушки грандовской политики.
Да.
А что еще можно исправить?
Вот еще, смотрите, по Москве. Вот наш фонд является региональным, то есть московским. Наша патронажная программа, то есть программа помощи на дому для престарелых повышенного риска. Так вот, наша патронажная программа осуществляет набор патронажных сотрудников для ухода на дому за пожилыми из числа пенсионеров. Вот опыт показывает нас, что молодые пенсионеры, особенно женщины, это наилучшая категория, помогающая пожилым людям дома. Конечно, более немощные, чем они сами, более старших возрастных групп. Что же происходит в городе? В городе в 2002 году был издан такой вот акт, согласно которому пенсионеры, работающие в общественных организациях, лишаются городской пенсионной надбавки. И мы годами испытываем проблемы, а сейчас это вообще вот в эти дни буквально обострилось. Пришло одно письмо нашей работающей пенсионерки, у нас работает, она прикреплена к 85-летней женщине, а сама молодой пенсионер. С нее требуют 20 тысяч рублей за то, что она у нас работала там, ну, почти год. При этом она получала-то у нас 700 с копеечками там в месяц.
Прошу прощения, а это не даются надбавки региональные именно тем, кто работает в общественных организациях, а тех, кто работает в государственных, оставляется, да?
Да, Вот так буквально звучит в этом акте. На наш взгляд, требуется устранение такого акта. Вот мы сейчас будем бороться, вот буквально завтра с утра я сяду за письма, что необходима отмена этого пресловутого акта. Пусть пенсионеры работают, пусть они эти копейки у нас, мы больше не можем просто платить, но пусть они работают и помогают и городу, и старикам, и НКО.
Скажите, Эдуард, раньше, насколько я помню, в советские времена за престарелыми ухаживали специальные патронажные медсестры в Красном Кресте, которые числились.
Да.
А сейчас что,
только,
нет такой только. Ситуации?
Вы знаете, по сути нет, потому что, насколько я наблюдаю, Красные Кресты городские и шире, они, ну, в общем, как-то влачат такое убогое существование, и силы и средств, вероятно, на помощь старикам адекватные, по крайней мере, хотя понятно, что они не могут собой заменить все потребности в уходе за пожилыми, но этой вот доли не ощущается, этой роли тоже практически не видно. Потому что вот иногда мы обращаемся за помощью к ним, там, в районные отделения городские Красного Креста, просим взять кого-то из престарелых, когда у нас нет силы у самих тоже. И ни разу, подчеркиваю, мы не встречали вот встречного импульса.
То есть вообще сейчас помогают престарелым москвичам только органы соцзащиты и вы, да?
Вы знаете, структурно, если вот проанализировать системы ухода имеющиеся, это помощь государственная в лице центров социального обслуживания. Там есть отделение помощи на дому. По разным оценкам, источникам литературным, это от 40 там, до 60% нуждающихся. Такие центры государственные охватывают.
А почему? На всех не хватает денег или что?
Да, безусловно, один из главных сдерживающих факторов, я думаю, это отсутствие адекватных средств финансовых, и почти нигде их не хватает в мире вообще-то. Вот, вторая система – это коммерческие структуры по уходу, по патронажу.
Это те, которым надо завещать квартиру, да?
Не всегда, нет. Почему? Туда просто всего-навсего надо платить большие деньги. Отсюда вытекает, что далеко не все пожилые и старые люди могут пользоваться услугами этих фирм. И третий уровень ухода – это общественные организации. Организации вот типа «Доброго дела нашего», но их число столь невелико, что они тоже собой вот эти вот залатать дыры, отсутствие других усилий от других систем, они тоже не могут. И получается, вот куда ни не кинь, всюду клин.
А что больше всего, вот на ваш взгляд, нужно сейчас пожилым людям?
Ну вот сейчас все-таки больше внимания и со стороны государства. Нужен радикальный, по сути, пересмотр всей социальной политики по отношению к пожилым. И со стороны общества. Потому что волонтеры, идущие охотно работать с пожилыми, практически отсутствуют. То есть общество индифферентно. Общество равнодушно к проблемам пожилых, несмотря на всплески эмоций в СМИ. Или дежурные разговоры там в метро или на кухнях, как тяжело живется старикам. А ты приди и помоги общественной организации, соседке, бабушке. Нет, такой адекватной реакции нет у нас. По большому счету царит равнодушие. Это очень печально, потому что это определенный диагноз пока для нашего и общества. Все настолько увлеклись собственным обеспечением, так сказать, выживанием, которое переходит в желание просто преуспевать во всем, что уязвимые категории забыты.
Как вам кажется, вот в материальном смысле, что им больше всего нужно? Памперсы, лекарства, социальное страхование. Вот Путин объявил, что вот поднимем пенсию до 8800, и все сразу вздохнут с облегчением, скажут, ну ладно.
Да нет, конечно. Это важные компоненты. Понятно, что поднятие планки материального обеспечения в пожилом возрасте – это вещь, ну кто спорит, господи, об этом вроде бы и все понятно. Но когда это происходит на фоне слабости остальных сегментов геронтологической системы, а это понятно, что очень многовекторная система, то это часто нейтрализуется. И нейтрализуется той же инфляцией. Понимаете? Поэтому только поднятием планки вот материальной при всей важности, конечно, этого недостаточно. Поэтому мы, геронтологи, говорим о необходимости комплексного, системного изменения всей политики старения в нашей стране, ориентируясь на мадридский международный план, как это делают в большинстве стран, на которые мы равняемся.
Что такое вот позитивная политика старения?
На мой взгляд, это тогда, когда открываются специализированные учреждения, ориентированные на помощь пожилым людям. Вот, скажем, в Соединенных Штатах Америки, в Великобритании, в других странах, в Германии, Франции, там существует большое количество агентств по помощи на дому. они конкурируют между собой, услуги бесплатны, высокие стандарты ухода. Дома для престарелых – это же сказка, это отели, ориентированные как на бедных, так и на богатых, но тогда там условия вообще, так сказать, невиданные даже нам в пятизвездочных отелях. Вот все это должно бурлить и развиваться. Индустрия ориентирована на пожилых. Одежда, обувь. Вот что показал вот этот период аномальной жары летом? Кондишенов у них нет, нет вентиляторов, мы им кое-кому помогали, там, если копеечка была. Окна закрывали, душно, масок нет, шьют маски себе. То есть не было никакого практически внимания с учетом специфики пожилых людей. Кто-то мне говорил, мы не можем шорты купить, потому что их нет, и нет таких вот все какие-то цветастые, яркие, но не оденет старый человек, при всем даже сейчас уже они смелее стали, не оденет яркие цветастые шорты. Есть сандалии, но такие дорогие, что сандалии не купишь, а жара жуткая. Значит, пожилые топают в тяжелых бутсах своих. То есть полное вот игнорирование реальных нужд повседневных и в индустрии, и в сервисе. Вот бельгийские коллеги рассказывали, у них там есть фирмы, то есть целый сегмент промышленности, который выпускает недорогую как раз одежду, косметику даже, ориентированную на пожилых людей. Они тоже там считаются при всей разнице по сравнению с нашими, они тоже считаются там небогатыми, пенсионеры, скажем, в той же Бельгии. Но делают это как-то доступно. То есть надо думать, потому что мы не думаем. У нас нет фокуса думания, направленного на пожилую личность.
Хотя старость никого не минует.
Ну, абсолютно. Говорю вам как геронтолог.
Так что нам всем не вредно было бы подстелить соломки и помочь старикам, хотя бы для того, чтобы помогли нам, когда мы встретим свою старость. О старости Ольга Беклемищева беседовала с Эдуардом Корюхиным, руководителем фонда «Доброе дело», вот уже в течение 20 лет помогающего ухаживать за пожилыми людьми в России. На этом мы завершаем программу «Третий сектор». Над ней работали продюсер Наталья Флоренская, ведущая Кристина Горелик. Всего вам доброго.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады и не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся к резкой большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода». Каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Как вам живется в России 21 века?
Как мне живется? Я так предполагаю, что так же, как и жилось в 16, 17, 18, 19 и 20 веках. Практически модернизации российского общества не произошло за это время.
Я вот как пенсионер могу сказать, что я еще до сих пор работаю. Если бы нам платили пенсию нормальную, было бы прекрасно. Потому что все есть, все можно купить, но шансы не позволяют.
Каждый патриот России ответит, что какая она ни была, это твоя родина, и это твои проблемы и твои беды. Это мой язык, мои знакомые, мои родные, мое детство. Как бы ни было сейчас, это все равно мое. Не отрекаются и не ругаются.
Как в любом капиталистическом бардаке. Фактически, в принципе, жизни прямо противоположны тому, что провозглашается. Власть денег, власть власти. Полное слияние того и другого. Я не вижу желающих это преодолевать.
Я говорю себе и детям, что надо менять к лучшему ту среду обитания, в которой мы живем.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9520, 9530, 11725 и 11860. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».